говорит Радио Свобода. Грузии отмечают 30-ю годовщину трагических событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года.
Тогда на волне раскрепощения и свободы слова лидерами движения за демократию и независимость стали бывшие советские диссиденты.
В Израиле день голосования на всеобщих парламентских выборах.
Кампания безумно скучная. Нет никаких креативных решений. Она не выглядит интересной. В ней нет каких-то ярких ходов политтехнологов.
Известные актеры и режиссеры высказываются резко против планов Министерства культуры России объединить два старейших российских театра.
Мне кажется, это объединение – ошибка. Это даже не объединение, как в приказе написано «присоединение». Это большая разница.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 9 апреля. Итак, в Грузии отмечают 30-ю годовщину трагедии 9 апреля 1989 года, когда более 20 человек погибли в столкновениях с советскими войсками при разгоне мирного митинга на проспекте имени Руставели в центре Тбилиси. Митинг проходил под лозунгами с требованием независимости Грузии от СССР. Многие в Грузии считают, что 9 апреля 1989 года – переломное событие в новейшей истории грузинского государства. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ночь на 9 апреля на проспекте Руставели у здания парламента, которое 30 лет назад называли домом правительства, по традиции собрались сотни людей для поминовения погибших в 1989 году. К ним присоединился премьер-министр Мамука Бахтадзе вместе с другими членами своего правительства. Премьер призвал народ Грузии к единению. Но 30-летие трагедии, потрясшей в свое время грузинское общество, сопровождается политическими скандалами и взаимными обвинениями. Даже в большей степени, чем за все прошедшие десятилетия. Президент Саломе Зурабишвили решила устроить прием во дворце церемоний в районе Авлабар. Она пригласила видных общественных деятелей, политиков, в том числе депутатов Верховного Совета Грузии. Но те практически единодушно отказались участвовать в приеме, обосновав свое решение тем, что Саломе Зурабишвили десятилетия назад остро критиковала первого президента Звиада Гамсахурдия, избранного после трагедии 9 апреля, и тем самым, якобы, по их мнению, способствовала его вооруженному свержению в январе 1992 года. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили накануне трагической годовщины опубликовал письмо, в котором также призвал население к единству. Назвав 9 апреля началом новой эпохи, а выход из состава СССР великой национальной идеей, фактически правитель Грузии, тем не менее, заявил, что на эмоциональной волне после обретения независимости в стране произошел военный переворот, а затем в 2003 году, после революции РОС, к власти пришел, цитата, «доморощенный диктатор», то есть Михаил Саакашвили. Партия Саакашвили, конечно, не осталась в долгу. Назвав статью миллиардера цинизмом, соратники третьего президента напомнили, что миллиардер Иванишвили, будучи соучредителем банка «Российский кредит» и членом так называемой «семи банкирщины», в 1996 году, во время и после президентских выборов в России, финансировал генерала Александра Лебедя, который во время апрельских событий в Тбилиси командовал подразделениями воздушно-десантных войск. Взаимные обвинения и даже оскорбления грузинских политиков сейчас, 30 лет спустя после трагедии, вновь и вновь подтверждают. Произошедшее 9 апреля 1989 года действительно стало переломным событием в новейшей истории Грузии. Тогда на волне раскрепощения и свободы слова лидерами движения за демократию и независимость стали бывшие советские диссиденты, первый президент страны Звиад Гамсахурдия, политзаключенный Мераб Костава, основатель национал-демократической партии Георгий Чантурия и лидер партии национальной независимости Иракли Церетели. Все они, кроме Церетели, погибли после 9 апреля при различных обстоятельствах. Гамсахурдия, по официальной версии, покончил с собой. Мераб Костава погиб в автокатастрофе, а Чантурия застрелили киллеры у дверей дома, где жил. Но в апреле 1989 года именно они и определяли ход событий. убедив население в том, что сход абхазского народа 18 марта того года с требованием выхода из Грузинской ССР был якобы спровоцирован Москвой, они призвали тысячи сторонников выйти к дому правительства утром 4 апреля. Главным требованием митинга вскоре стал выход Грузии из состава СССР. Тогдашний руководитель Грузии, первый секретарь ЦК Компартии Республики Джумбер Паттиашвили, решил обратиться за силовой поддержкой к Москве. В столицу стали прибывать подразделения внутренних войск и десантников. В ночь на 9 апреля Паттиашвили использовал последнюю возможность, чтобы уговорить митингующих разойтись во избежание кровопролития. По его просьбе на митинг явился глава Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Илья II. Но митингующие резко, если не сказать грубо, прервали громким скандированием «Нет!» призыв Светлейшего вместе отправиться с площади в ближайшую церковь для молитвы. После чего началась операция по вытеснению людей с небольшого отрезка проспекта у дома правительства. Но операция, по всеобщему мнению, была спланирована настолько бездарно, что превратилась не в вытеснение, а в окружение участников митинга. Людям просто некуда было бежать, поскольку войска, в арьергарде которых шли десантные подразделения, вооруженные саперными лопатками, спускались на проспект со всех прилегающих улиц, в то время как бронетранспортеры загораживали спуски к набережной реки Кура. Одновременно военнослужащие внутренних войск начали бросать капсулы со слезоточивым газом черемуха в толпу, где из-за давки люди не могли даже пошевелиться и нормально дышать. Именно в результате таких преступно непрофессиональных действий силовых структур погибло большинство из 21 жертвы трагедии, 18 из них – женщин. Командующий Закавказским военным округом генерал Игорь Родионов объявил в Тбилиси комендантский час на основе решения Президиума Верховного Совета Грузинской ССР о введении чрезвычайного положения в столице. Все лидеры массового движения и организаторы митинга были арестованы, но вскоре после визита в Грузию министра иностранных дел СССР, члена Политбюро Эдуарда Шеварднадзе, их освободили без предъявления обвинения, а комендантский час и чрезвычайное положение отменили. Позднее комиссия Верховного Совета СССР под руководством Анатолия Собчака установила, что при разгоне митинга силовые структуры нарушили закон, а их руководители превысили свои полномочия, но никто так и не был привлечен к ответственности. Генерал-полковник Игорь Родионов, один из авторов плана по разгону митинга, стал ректором Военной академии Советского Союза, а затем и министром обороны Российской Федерации. Первый секретарь Джумбер Паттиашвили и тогдашний глава МВД Шота Горгодзе спокойно ушли на пенсию, а тогдашний глава КГБ Гиви Гумбаридзе даже возглавил Советскую Грузию. Гибель невинных, безоружных людей в большинстве женщин настолько потрясло общество, что идея независимости стала безоговорочной и бескомпромиссной. Многие в Грузии считают, что именно трагедия 9 апреля и предопределила появление на карте мира грузинского государства. Вот как сегодня те события оценивает диссидент советской эпохи, литератор Леван Бердзанишвили.
Если бы меня просили грузин того же года, в 89 году, 6 апреля, 7 даже 8 днем, то они получили бы ответ, что Грузия никогда не видит из Советского Союза, что Советский Союз будет на века. А уже 10 апреля, после того, что произошло, Грузия так объединилась, что уже каждый понимал, наверное, процентов 99 или, может быть, даже 100, что нам вместе не по пути, что Грузия будет независимой, и она заслужила быть независимой, и она будет бороться за независимость. Поэтому я считаю, что это поворотный пункт в истории Грузии. Это очень важный день. На самом деле Грузия написала свою историю, историю мира, в том числе сыграла свою роль в развале Советского Союза, самого важного, что произошло вообще в истории 20 века. Я думаю, что это было большое счастье от вырождения народов из этой тюрьмы Советского Союза. Так что да, я считаю, что 9 апреля – это самый важный день в истории Грузии.
Леван, а не слишком ли дорого это обошлось Грузии в последующие десятилетия?
Обычно уход из рабства – это означает борьбу. Гёте сказал, что только тот заслуживает свободу и жизни, который каждый день за это борется. Да, обошлось очень дорого и обходится дорого, еще обойдется дорого, но независимости нет альтернативы. Жить в Советском Союзе было легко для кого-то, но на самом деле это обходилось очень уж дорого, потому что мы теряли все, и национальную идентичность, теряли язык, теряли самоуважение. Я думаю, что для Грузии настали лучшие времена. Хотя, конечно, можно было бы построить все намного лучше, более умнее, как поступили балтийские страны, мы шли своим путем. И мы точно дойдем до окончательной точки, я имею в виду НАТО и Европу. То есть Грузия будет независимой. Дальше Польша.
Заявил Леван Бердзанишвили. Публицист Петр Мамрадзе уверен, что без эмоционального шока 9 апреля Грузия все-таки могла добиться независимости малой кровью и без больших потрясений, как, например, государства Балтии, Эстония, Латвия и Литва.
Разумеется, могла Грузия добиться, и даже более того, Советский Союз распался в декабре 1991 года без участия всякого Грузии и других республик. Но что произошло в Грузии, так это нарастающая радикализация ввиду крайне контрпродуктивных действий тогдашнего руководства под, так сказать, началом Патриашвили. И уже потом, к 9 апреля, на самом деле, так называемые лидеры национального освободительного, читая разрушительного движения, они жестко конкурировали между собой. Именно поэтому они не вняли патриарху и не вывели народ к Кашинской церкви, чтобы избежать кровопролития. Нет, они хотели остаться, потому что между собой чешел. Так что, к сожалению, кровопролитие, радикализация и все прочее было вызвано тем, что лидеры национального освободительно-разрушительного движения, они заботились о своих амбициях, о своем, так сказать, первенстве, а не о интересах народа.
Петре, скажите, пожалуйста, вот если бы не 9 апреля, можно было избежать, скажем, этнополитических конфликтов в Абхазии, Южной Осетии или гражданской войны?
Разумеется, можно, потому что страшные лозунги, это то, что сам лично Гамсахурди и другие его приспешники, так сказать, сказывали, все это стало возможным после кровопролития 9 апреля. До того все-таки такой рубеж перейден не был. Все связано, никоим образом нельзя говорить, что вот 9 апреля. 9 апреля – это, так сказать, веха, потому что ведь к этому шло.
Считает Петр Мамрадзе. Могла ли история Грузии развиваться иначе после 9 апреля? За 30 лет страна прошла трудный и кровавый путь. Свержение первого президента и гражданская война, этнополитические конфликты, в результате которых Грузия в итоге потеряла свои бывшие автономии Абхазию и Южную Осетию. И кратковременная, но сокрушительная война 2008 года с соседней ядерной державой России. Но, с другой стороны, Грузия сегодня независимое государство, оформившее с ЕС соглашение об ассоциации. Грузинские граждане могут без виз ездить по Европейскому Союзу. Грузия считается страной-аспирантом НАТО, и на ее территории по несколько раз в год проходят военные учения с участием тысяч военнослужащих из государств, членов Альянса. И в то же время Грузия не беспроблемная, но все-таки демократия, парламентская республика, где уже существует прецедент мирной смены власти в 2012 году. И обо всем этом, как считают в Тбилиси, 30 лет назад никто не мог и помыслить, как о положительных, так и негативных итогах движения за независимость. Никто сегодня не спорит лишь о том, что 9 апреля действительно эпохальное событие, предопределившее развитие страны. Ее будущее может быть даже на века. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Израиле сегодня день голосования на досрочных всеобщих выборах в Кнессет 21-го созыва. В выборах участвуют более 40 партий и политических блоков. Примерно 6 миллионов 340 тысяч граждан государства Израиля имеют сейчас право голоса. Насколько сильно итоги нынешнего голосования могут изменить израильскую внешнюю и внутреннюю политику? Свое мнение высказывает израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович. С ним побеседовал обозреватель «Свободы» Александр Гостев.
На любых выборах всегда присутствует некая одна главная тема, на которую все обращают внимание. Какова она сейчас в Израиле?
Обычно это противостояние между темой безопасности и темой социального благополучия. В Израиле, во всяком случае, тема безопасности, как правило, превалирует. Эти выборы интересны тем, что тему безопасности навязывала какое-то время правящая партия. Ликуд традиционно это ее тема. На прошлых выборах она выступала под ней, говоря об иранской угрозе, говоря о палестинской угрозе, говоря о событиях в Сирии, но вот последнее время она все же сместилась и начала говорить, ну, даже не о чистой экономике, а в целом об успехах страны, которые совмещают в себя внешнеполитические успехи. И здесь говорят, например, о решении Трампа признать аннексию Израилем Голан, и о намерении его обсудить подобную же вещь в отношении Иудеи и Самарии, и о возвращении России тела погибшего давно нашего солдата из Сирии. И вот совмещают, скажем так, внешнеполитические успехи, педалируемые, с экономическим благосостоянием. Нетаньяху все время подчеркивает, что под его руководством страна расцвела, у нее увеличились все экономические показатели и так далее. С другой стороны, его главные оппоненты пытаются давить на проблемы коррупции и нечестной власти, пытаются доказать, что такая власть, напротив, наносит ущерб и внешней политике, и экономике. Но в Израиле довольно большое число людей не верит в эти сообщения и не рассматривает коррупционную тему как главную. Вот в этом, ну, на мой взгляд, главная проблема оппозиции в том, что она свою повестку дня все-таки навязать пока что не может.
Мне, как человеку со стороны, не просто очень было разобраться в подробностях нынешних выборов в Израиле, в программах, да, основных партий. В них участвуют несколько десятков объединений, блоков, политических партий. Вот каждый ли житель Израиля понимает, в чем разница между ними? Или, может быть, наоборот, народу трудно разобраться в этом пестром разнообразии, и рядовой избиратель мог подустать от потока, сваливающейся на него ежедневной информации?
Избирателю достаточно знать основные. Из них он не обязан быть знакомым со всеми. А с ними, в общем-то, он давно уже знаком. Это плюс-минус одни и те же партии, которые продолжают политическую борьбу на протяжении разных лет и имеют более-менее устоявшуюся адженту. Другое дело, что избиратель может не знать, ну, во-первых, полного списка имен и в основном ориентируется на лидеров партии, хотя понятно, что когда мы говорим, что мы идем голосовать за Нетаньяху, на самом деле выбор сконцентрирован сейчас уже на депутатах, которые кучкуются в пределах там 30-го места в его списке, и вот их имен и их адженда на самом деле никому не известна. С другой стороны, в других партиях появляются новые лица, и, например, генерал Таль Руссо, он в партии Авада, и о нем мало кто что знает, но, тем не менее, люди просто смотрят на партию Авада. Некая трудность существует в том, чтобы запомнить буквы. В Израиле голосуют бюллетенями, на которых имеются буквенные обозначения на иврите. Каждая партия имеет либо букву, либо некое сочетание букв. И вот запомнить, какая именно буква принадлежит какой именно партии, не всегда это легко, поэтому на избирательных участках вывешены такие таблицы, чтобы в последний момент напомнить человеку о том, кто идет на выборы, а кто нет. В основном новые партии сталкиваются с такими трудностями. У них, к тому же, поскольку они новые, нет партийного, нет государственного финансирования, соответственно, они не имеют широких возможностей информировать своего избирателя об вот этих вот буквах или персоналиях внутри, но особой путаницы нет.
В Израиле есть ли вот такое сходство с другими странами, но в первую очередь западными, конечно, когда человек традиционно в течение всей своей жизни голосует, ну, за одну и ту же политическую партию? Ну, правые за правых, левые за левых, или, может быть, достаточно большой процент избирателей за время может менять, радикально менять свои политические пристрастия и взгляды и куда-то дрейфовать, особенно если появляется новая политическая сила?
В Израиле, конечно, есть избиратели, про которых говорят, что вот эта партия является моим домом, я в ней вырос, я в ней продолжаю находиться, вне зависимости от трудностей, какие эта партия испытывает. Такое ядро избирателей есть у старых партий. У Ликуда есть одно, разумеется, у партии Авада есть свое ядро, у партии Мерец, то есть у традиционных партий, у арабских некоторых партий. Оно существует, несомненно. С другой стороны, процент колеблющегося электората, причем колеблющегося иногда до самой последней минуты, он тоже велик. Колебания, как правило, происходят все же в пределах своего лагеря. То есть человек, который вчера был радикально правым, не становится вдруг радикально левым. Но он может в левом лагере рассматривать партию Мерец или партию Авада, а в правом лагере рассматривать объединение правых партий, более радикальное, или партию новые правые. Между ними происходит постоянно какая-то борьба, и вот сейчас, скажем, Беньямина Нетаньяху обвиняют в том, что в своей предвыборной кампании он как бы обескравливает правый лагерь, он высасывает последние силы относительно небольших правых партий, стремясь за счет их электората усилить Ликуд, потому что понятно, что сторонники каждого находятся в его лагере. Переходов в соседние лагеря не шибко много, но тем не менее многие считают, что вот второй блок, основной конкурент сегодня Ликуда, это блок Кахоль-Лаван, и центральная партия в нем, которая называется «Хосен ле Исраэль», это, в общем-то, объединение, которое сложилось как ответ на лозунг «Только не Биби». То есть люди не так уж знакомы с этой партией, не так уж знают ее программу, не шибко знают многих ее кандидатов в депутаты, но, тем не менее, они голосуют, чтобы не пришел снова Биньямин Нетаньяху к власти. Они голосуют против, а не за. В израильской системе выборов, к сожалению или к счастью, нету бюллетеня против всех, поэтому вот таким образом люди могут высказать свое отношение.
Вы уже упомянули игроков, скажем так, среднего калибра. Начнем с русскоязычных израильтян. Вот борьба за их голоса, их проблемы, вообще какое-то место занимало в предвыборной гонке? Или эта тема только для Виктора Либермана?
В основном эта тема для Виктора Либермана, и так продолжается на протяжении уже очень многих лет. Количество мандатов, которые можно считать сугубо русскими, сокращается в Израиле, потому что, ну, к сожалению, пожилые люди уходят, а молодежь все больше читают на иврите, смотрят медиа на иврите, идентифицируют себя со всем израильским обществом, а не с одним сектором. Тем не менее, здесь по-прежнему есть 10, 11, 12 мандатов, значительная сила. И в основном партии не смотрят, ну, может быть, какие-то в период выборов, на эту прослойку. Поэтому мы ожидаем, что в новом Кнессете представительство русских, русскоязычных депутатов вообще, оно будет гораздо меньше, чем вот в Кнессете 20-го созыва. С другой стороны, я уже говорил, что партия НДИ, она на спаде. Вопрос, преодолеет ли она электоральный барьер. Как бы другой совершенно вопрос, вообще нужно ли русскоязычным избирателям, чтобы партия НДИ, которая ничего почти для него не смогла сделать по ключевым вопросам, таких как гражданские браки, гражданские захоронения, альтернативная служба в армии, ну и так далее, при 15 мандатах сейчас бы оказалась в Кнессете при 4 или даже 5. Но это вопрос второй. Может не пройти и она, и мы останемся в ситуации, когда, в общем-то, адреса и даже какого-то лобби межпартийного внутри не окажется для того, чтобы эти проблемы решать. Но, в общем-то, да, есть некоторые темы русскоязычные, специфические, такие как пенсионное обеспечение для пожилых людей, такие как социальное жилье для новых репатриантов и так далее, они остаются в центре дискурса, хотя, конечно, центрального места в нем не занимают.
Многие вот обратили внимание, например, на, ну, действительно поразительно частые визиты Биньямина Нетаньяху в Москву к Владимиру Путину в последнее время. Здесь есть интрига вообще? Вот это важно для большинства израильтян? Нынешние и будущие отношения Израиля с Россией, которая все активнее действует после огромного перерыва на всем большом Ближнем Востоке.
Мы не знаем, почему Биньямин Нетаньяху летает в Москву. Об этом просто нет никакой информации. Ну, если не считать каких-то официальных релизов, почему, что там обсуждается, почему для этого нужно вылетать туда, тем более за несколько дней до выборов. Если вы говорите об отношении местных, то часть людей считает, что Биньямин Нетаньяху делает это по необходимости, потому что разговаривать с Россией, которая играет значительную роль сейчас в сирийском конфликте, необходимо и неизбежно. Есть значительная часть проукраински настроенных израильтян, которые считают, что мы не должны это делать. Есть мнение, не шибко распространенное, что это может вредить или каким-то образом влиять на наши отношения с Западом. Но вы знаете, некоторое время назад происходила встреча с Биньямином Нетаньяху, на которой я тоже участвовал, встреча журналистов, и я задал ему этот вопрос, я спросил, не считает ли он, например, что неприсоединение Израиля к антироссийским санкциям после вторжения на Украину, Израиль остался практически единственным западным государством, который ни одну санкцию против российского режима не вел. Не считает ли он это ударом по Западу и не может ли это как-то рикошетить на нас? Интересно, что Нетаньяху просто отказался отвечать на этот вопрос. Он сказал, тема деликатная, после чего его пресс-секретарь моментально передала вопрос в другие руки, как бы, и больше к этой теме не дала никому вернуться.
В целом весь предвыборный цикл проходил по сравнению с предыдущими вяло или напряженно?
Вот. То, что компания грязная, то, что компромата очень много, это, несомненно, правда. Значит, то, что касается программ, есть партии, у которых они есть, и довольно слабые. Есть партии, у которых их совсем нет. Ликуд, например, традиционно просто работает с колес. Спросите у них про экономическую программу, вам никто не скажет о ее существовании, а обоснование будет, что когда мы видим конкретную проблему, вот мы ей и занимаемся. Кроме того, надо учитывать еще и, скажем так, качество самого избирателя, который не всегда готов потратить свое время на то, чтобы чтобы прочесть 12 программ, ну, хотя бы ведущих партий. При том, что, опять же, часть этих программ составлена просто из лозунгов и устремлений, без прописывания того, как на самом деле это будет происходить. Очень много грязи, очень много каких-то непонятных лозунгов, очень много попыток навязать стереотипы, что сам факт, что человек является левым, это уже очень плохо, очень много подстрекательства идет. Компания в этом плане действительно грязная, раскалывающая общество, но вот на мой личный взгляд, в то же время компания безумно скучная, потому что нет никаких креативных решений, она не выглядит интересной, в ней нет каких-то ярких ходов политтехнологов, в ней даже как бы листовки и баннеры ничем себя не проявляют, и результатом является по-прежнему огромное количество людей, которые говорят, мы хотим идти на выборы, потому что мы считаем это нашим долгом. Мы абсолютно не нашли, за кого голосовать во всем этом списке, и, может быть, люди просто пойдут и за отсутствием бюллетеня против всех выберут какую-то маленькую партию, чтобы сжечь свои голоса.
Подытоживая все сказанное, чем бы эти выборы не закончились? Куда смещается страна?
Страна, на мой взгляд, особо не смещается никуда, если не считать такого более продолжительного уже на протяжении многих лет смещения вправо. Но это общемировая тенденция. Израиль она тоже не обошла. Это видно и по партиям. Как бы левоцентристы правеют, более левые становятся левоцентристами и так далее. Да, есть это движение. Что произойдет после выборов? На мой взгляд, опять же, ничего особо страшного или особо хорошего не произойдет. Продолжат развиваться те же тренды и те же тенденции, которые заложены уже сейчас. То есть сейчас у нас, например, существует некий тренд, что экономика Израиля пойдет на определенный спад, ну, как минимум, на замедление темпов роста. Это уже заложено, это не произойдет из-за того, что придут к власти левые или придут к власти правые. Ну, конечно, те и другие могут каким-то образом подстегнуть те или иные процессы. Но в целом, это мое сугубо личное мнение, перемены не будут драматическими, то есть никто вдруг завтра не разделит Иерусалим, отказавшись от второй его половины, никто вдруг завтра, наоборот, не аннексирует все территории, какие только можно, увеличив Израиль в размером. Я не жду от итоговых выборов никаких особо жестких перемен, кроме смены тех или иных персоналей.
О проходящих сегодня в Израиле всеобщих выборах с израильским журналистом и политологом, главным редактором издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Украина согласилась выдать России подозреваемого в причастности к убийству в 2004 году главного редактора российской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова Магомеда Дукузова. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации. В докладе подчеркивается, что, несмотря на сложные взаимоотношения между двумя странами, в прошлом году Украина согласилась экстрадировать в Россию более 20 разыскиваемых. Был ли уже выдан Дукузов российским властям, пока неизвестно. О его задержании в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины сообщалось в ноябре 2017 года. В декабре того же года Генеральная прокуратура России заявляла, что подала запрос о его экстрадиции. Американский журналист Пол Хлебников был убит 9 июля 2004 года около редакции журнала Forbes в Москве. По версии следствия, заказчиком убийства был чеченский полевой командир Хожахмед Нухаев, интервью которого Хлебников взял для своей книги. Россия в седьмой раз направила в Интерпол запрос об аресте британского предпринимателя Уильяма Браудера. Бизнесмен осужден в России заочно за финансовые преступления. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в России коррупционных схем. О запросе в Интерпол стало известно из письма комиссии Интерпола к адвокатам Браудера. В нем говорится, что Россия просит арестовать Браудера по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января, его выложил в своем твиттере сам предприниматель. Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти Браудер был инициатором принятия акта Магнитского, закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня этого года, заявил в телеобращении действующий глава республики Касым Жомарт Такаев. Такаев подчеркнул, что при принятии решения о проведении внеочередных выборов он консультировался с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. В соответствии с законодательством Казахстана Такаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов. Они должны были состояться в будущем году. Дариға Назарбаева, спикер Сената Казахстана и дочь бывшего президента страны, не планирует участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом местному изданию Тенгри Ньюс заявила помощница Назарбаевой Сууле Мустафаева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вновь к международным новостям. Президент США Дональд Трамп объявил о внесении Корпуса стражи Исламской революции, ключевого подразделения структуры безопасности Ирана, в список террористических организаций. Решение, которое может повлечь самые разнообразные последствия, было встречено в Соединенных Штатах неоднозначно. Так, по данным американских средств массовой информации, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд был против этого решения. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Президент Трамп объяснил решение о признании официальной государственной структуры Ирана террористической организацией необходимостью ужесточить давление на иранские власти. «Это решение значительно расширит масштабы нашего максимального давления на иранский режим», заявил Дональд Трамп. Провозглашение Корпуса стражей террористической организации приведет к автоматическому замораживанию активов, которые его члены могут держать в США, запрет на их въезд в Соединенные Штаты, потенциальное уголовное преследование стражей, попытку их задержания при появлении в дружественных США странах и, вполне возможно, к санкциям против тех, кто ведет дела с этой организацией. А поскольку ей принадлежат компании, занимающие видное место в экономике Ирана, многие иностранные фирмы могут внезапно оказаться причастными к сотрудничеству с террористами. Представители Госдепартамента дали понять, что объектом особого внимания будут иностранные банки, финансирующие Корпус стражей. Решение Дональда Трампа, например, вызвало большую тревогу в Ираке с его обширными и очень тесными связями с Тегераном. Стражи, среди прочего, финансируют и выступают в роли советников военизированных шиитских подразделений, которые участвовали в военной кампании против ИГ. Сторонники жесткой формы общения с Тегераном поддержали это решение. Газета Wall Street Journal называет его долгожданным признанием реальности. Газета напоминает, что Корпус стражей готовит террористов и поставляет им оружие. Он расходует больше миллиарда долларов в год на поддержку различных военизированных групп в разных странах. На минах, заложенных в Ираке группами, контролируемыми стражами, подорвалось больше 600 американских солдат. Об этом сообщил Пентагон. Это решение, впрочем, приветствуется не всеми. Если верить источникам в Белом доме, среди оппонентов самый высокопоставленный американский военный – генерал Джозеф Данфорд, который опасается, что стражи попытаются отыграться за большие неудобства и за унижение на американских военнослужащих и спецподразделениях ЦРУ, находящихся в Ираке и Сирии и в других странах. Как говорят, именно эти соображения заставили в свое время администрацию Барака Обамы отказаться от осуществления подобной идеи, несмотря на то, что силы Кудс, подразделение Корпуса стражей Исламской революции, занимающееся диверсиями за рубежом, было внесено в список террористических групп в 2017 году. Среди скептиков и некоторые американские наблюдатели, которые считают, что признание террористической гигантской государственной структуры, в которой служит 125 тысяч военнослужащих, контрпродуктивно. По их мнению, было бы разумнее подвергнуть санкциям тех, кто ответственен за терроризм и нападение на американских военнослужащих. В понедельник Иран без промедления объявил о том, что он рассматривает террористической организацией американское центральное военное командование, которое руководит действиями американских сил на Ближнем Востоке. Как считает американский военный эксперт Дэниел Гуре, в реальной жизни внесение в список террористических организаций вряд ли значительно усложнит жизнь Корпуса стражей. Это решение позволяет нам прервать определенные сделки этой организации с зарубежными фирмами, что несколько усложнит отношения Ливана, Ирака, некоторых центральноазиатских государств с Ираном, говорит Дэниел Гуре. Формально, по американским законам, за сотрудничество с террористическими организациями полагается до 20 лет тюрьмы. Но трудно предположить, что американская прокуратура займется подобными расследованиями. Я думаю, это главным образом политическое заявление Белого дома. Господин Гуре, американское военное командование, спецслужбы, как говорят, были против такого решения. Они опасаются, что американские солдаты станут объектом нападений. Тегеран уже назвал американскую армию террористической. Это серьезная опасность, как вы считаете? Это стандартная реакция американских военных и разведсообщества в любых подобных ситуациях. Можно вспомнить санкции против России или Советского Союза. Они выражают сомнение и тревогу. И я буду сильно удивлен, если иранцы предпримут какие-либо драматичные действия, поскольку это лишь публично подтвердит обоснованность этого решения Белого дома. Не нужно забывать, что иранцы всегда вели себя крайне враждебно по отношению к американским военным. На их счету гибель сотен американских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Вспомним сравнительно недавний захват американских моряков в международных водах в Персидском заливе. Но в данном случае Тегеран имеет дело с президентом, который дважды отдавал приказы о нанесении ударов по позициям сирийской армии. Президентом, который предоставил возможность американскому командованию провести операцию по уничтожению российских наемников, напавших на американские позиции в Сирии. Так что я не думаю, что иранские власти захотят испытать президента Трампа, захватывая американских заложников или организуя нападение на американские подразделения. Говорит Дэниел Гуре.
С Дэниелом Гуре беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Слушайте программу «Время свободы». В московских районах Новогиреево и Бескудниково местные жители протестуют против планов строительства храмов Русской Православной Церкви на территории парков. Пытаются защитить свой сквер и жители поселка Томилино в Подмосковье. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Часовня нужна была. Но когда говорят уже о застройке большого восьмиэтажного комплекса, что даже нашего памятника не видно будет, люди перестанут ходить к нам сюда.
Более 1000 жителей районов Перово и Новогиреево собрались на площади возле памятника погибшим в Афганистане, чтобы высказать свое недовольство строительством храмового комплекса на территории парка. В 2015 году таким же способом уже удалось отстоять сквер, и история затихла. Но чуть больше месяца назад строительство возобновили, поэтому местные жители начали активно собирать подписи в защиту парка.
Мы начали собирать со второй недели марта и собрали уже больше 1000. Сейчас, я думаю, это дополнится очень солидным количеством, учитывая количество собравшихся, так что такая ситуация.
Сами ветераны Афганистана разделились во мнениях. Часть выступает против храмового комплекса в парке, но находятся и те, кто поддерживает строительство.
Чтобы стояла и церковь, и мечеть, и синагогу можно построить. Я служил на подводной лодке, не просто говорю. Я прошел огонь и воду, медные трубы. Я тонул, горел. Сейчас я больной.
Главный аргумент противников застройки – экология. Жители близлежащих домов не хотят терять деревья и зеленые насаждения. В качестве альтернативы для строительства храмового комплекса даже предлагалась земля из-под попавших в программу реновации пятиэтажек. Но первый камень все равно заложили в афганском сквере.
Мы хотим, чтобы наш зеленый район оставался зеленым. Чтобы зеленый проспект, который назван так, оставался зеленым. И это очень важно. То строительство, которое планируется, оно незаконно. Из озелененной территории нельзя вынимать куски земли.
Подобные конфликты не единичны. Очередной храмовый комплекс планируют построить и в Бескудникове. Там в эти же выходные местные жители организовали флешмоб в защиту парка имени Федорова от застройки. Акцию назвали «Обними поляну». Суть проста – выстроиться вокруг места будущей стройки и взяться за руки. Цель – донести до градоначальников, что люди хотят видеть в парке зеленую поляну, а не храм.
Вопрос на слушаниях стоял об изменении порядка землепользования на территории, на очень большой территории, почти 4 гектара. То есть это означает, что в огромной части парка могли построить что угодно. Но, кроме того, вторым вопросом стоял пункт о строительстве храмового комплекса высотой 48 метров, то есть 16-этажный дом, общей площадью 0,48 гектара. То есть это очень большое здание, которое, по мнению местных жителей, во-первых, нарушит парковое пространство, во-вторых, значительно ухудшит ситуацию как с пешеходным подходом к метро, так и с движением автомобилей. Плюс ко всему, в районе, как считают жители, храмов очень даже достаточно.
Акцию посетили и сторонники строительства храма. Они не согласны с мнением оппонентов, что в окрестностях достаточно и 4 церквей.
Это место выделено властями города. Ни церковники пришли пальцем ткнули, ни верующие собрались и решили. Власти города решили, что здесь должен быть храм. Мы эту идею поддерживаем, потому что здесь хорошая транспортная доступность. Это место наиболее как бы свободно от деревьев. Оно хорошо для этого подходит.
Там дальше мы с вами можем обнаружить потолще деревья.
Поврежденные и даже срубленные деревья – следствие борьбы за парк имени Лапса в Томилине. Местная активистка рассказывает, как сторонники застройки надрезали кору лип, чтобы побыстрее избавиться от деревьев, мешающих строительству.
Это все делается для того, чтобы дерево ослабить, для того, чтобы его легче поразил короед.
Все началось с того, что местная православная община решила разместить ряд построек внутри парка. Им выделили поляну. Храм, воскресная школа, дом священника, бытовые помещения, дом притчи. Все это планируется возвести на одном зеленом клочке земли. Противники строительства сомневаются, что такая постройка поместится, не навредив растительности. Да и по закону строить в лесопарке ничего нельзя. Земля принадлежит Гослесфонду.
К тому же у них пока нет никаких проектов. Они утверждают, что они не будут вырубать деревья, но при этом представьте, каким образом прокладывать коммуникации по территории Гослесфонда, да, не вырубая деревья.
Жители переживают из-за экологической ситуации в Подмосковье, поэтому не хотят отдавать земли парка под строительство.
Мы задыхаемся от ежедневной вони. У нас с утра воняет одним, вечером воняет другим. У нас здесь Машковская промзона, в которой есть Турмет, фтуралюминий продукт, они нас травят периодически. Там есть куча несанкционированных предприятий. Там с 2011 года к нам закапывали Кусковский нефтеперерабатывающий завод, если вы в курсе. Возили его сюда, он нам 3 года вонял фенолом. Мы абсолютно убеждены, что здесь каждое дерево на вес золота.
За все время сторонникам храма предлагали 9 альтернативных площадок для строительства, где не пришлось бы вырубать деревья.
Приблизительно в этом месте выделяется гектар для строительства храма, хозпостроек, воскресной школы при въезде вполне в процветающий микрорайон «Экопарк». На мой взгляд, отличный участок.
Администрация поселка даже предлагала снести свое здание, чтобы на его месте возвести храм со всеми дополнительными строениями. Но община настаивает именно на парке.
Мы не против православного храма. Ребят, но ведь есть чудесная альтернатива. И построить храм, если он действительно нужен жителям, нужен ради Бога, и сохранить парк. То есть вполне возможно сделать 2 благих дела одновременно. Зачем же ради одного, собственно, сносить другого?
2 недели назад Радио Свобода просила представителей Люберецкой епархии РПЦ прокомментировать ситуацию с парком, но так и не получила обратного звонка. А защитники парка тем временем прокручивают в голове худшие варианты развития событий.
Землю выведут, православным дадут другое место под храм, а что вот здесь будет, а потом нас же в этом и обвинят. Ну, это тоже никому не известно. Мы знаем, что здесь все время планы какие-то существовали. Ну, застройка здесь, конечно, не получится из-за близости железной дороги, но что-то коммерческое вполне возможно получится. Ни богу свечки, ни черта кочерга.
Во всех 3 случаях противники строительства подчеркивают, что борются отнюдь не с православными храмами, а лишь за сохранение своих парков.
Рассказывал корреспондент «Свободы» Артем Радыгин. Намерение объединить 2 старейших российских театра, Петербургскую Александринку и Ярославский Волковский драмтеатр, раскололо общественность на 2 конфликтующих лагеря. Найти выход из положения пытались в ходе дискуссии, состоявшейся в Союзе театральных деятелей России. К изумлению собравшихся выяснилось, что приказы министра культуры Владимира Мединского о создании комплекса под названием Первый национальный театр России, судя по всему, не существует. Между тем, на этот документ уже 2 недели ссылаются многие информационные агентства России. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
О том, что 2 театра станут единой институцией, Владимир Мединский провозгласил в праздничный день театра. На это очень нервно отреагировали ярославские власти и жители города. Новый проект они восприняли как посягательство на их культурное достояние. Говорили и об утрате идентичности, и о том, что на деле провинциальный театр будет попросту поглощен более сильным собратом. В результате Дмитрий Медведев велел повременить с объединением и учесть мнение всех заинтересованных сторон. Для обмена этими мнениями и собрались деятели культуры в Москве в СТД. Глава этого творческого союза Александр Калягин начал с добрых слов в адрес художественных руководителей 2 театров.
Я с огромным уважением отношусь к Валерию Фокину, который сумел вдохнуть новую жизнь в Александринский театр. Немного добился. С уважением отношусь к Евгению Марчелли. Но думаю, создавать творческий союз 2 коллективов театральных, За каждым стоит театр. И не просто театр, а театр с великой историей, имеющий свою художественную ценность, естественно. Но мне кажется, это объединение – ошибка. Это даже не объединение, как в приказе написано «присоединение». Это большая разница. Самый главный вопрос – почему этот вопрос решался без консультаций и вообще втайне от театрального сообщества? Почему здесь нельзя было посоветоваться? Вот присоединение, как написано в приказе структурного подразделения, имущество Волковского театра в полном объеме передается Александрийскому театру. Ну, простите меня, это форменным образом ликвидация театра. Ну, можно малый театр соединить со студенческим театром МГУ, Фанвизинский кружок в университете, тоже историческое начало было прославленного театра. Ну, потом можно МХАТ с Вахтанговским соединить. Вообще, это абсурд, конечно. Я немножко Кафкой занимаюсь, но, простите, это вызывает масса-масса вопросов. Я получил письмо от Басилашвили. Народный артист Советского Союза Басилашвили, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Пытаюсь найти выгоды от слияния двух театров. Александрийского и Санкт-Петербургского драматического театра имени Волкова в Ярославле. Первое. Мне говорят, спектакли станут качественнее, лучше, ярче. Почему? Каким образом? Разве качество спектаклей и слияние двух театров взаимосвязаны? Второе. Мне говорят, актеры смогут играть и там, и здесь. Не приведет ли эта система к окончательному уничтожению одного из великих достижений российской сцены, театра семьи, театра дома, театра единомышленников? Богатство российского театра определялось еще тем, что были разные театры семьи. МХАТ и чуждый ему Мирхольд, Товстоногов, Любимов, Эфрос и Малый театр и так далее. Искусственное взаимопроникновение, в кавычках, на мой взгляд, приведет к уничтожению этого богатства. Третье. Мне говорят, Ярославский театр в результате слияния с Александрийским вырвется на другой уровень и внутрироссийский, и международный. И кто определил этот уровень, произошедший благодаря слиянию? И почему, говоря о сегодняшнем российском театре, мы считаем, что надо кого-то догонять? Что мы отстаем чуть не на 100 лет от мирового театра? Что надо обязательно приглашать Люпа и других мировых режиссеров? Ну хорошо, приглашайте, но при чем здесь слияние двух театров, находящихся в разных городах? Четвертое. Мне говорят, в театре имени Волкова недостаточное финансирование, поэтому низок его престиж, и в результате слияния с Александрийским театром его финансирование многократно вырастет. Допустим, а не проще ли попросту многократно увеличить нищенский заработок ярославцев, финансирование постановок, не тратя миллионы на механизм слияния? Вот вам престиж, о котором мечтают авторы проекта. Пятое. Мне говорят, появится новая сцена в Москве для двух театров, Александрийского и Ярославского. Зачем? Построить эту сцену, она будет служить гастрольной площадкой для всех театров страны, и для зарубежных коллективов, и для вышеупомянутых двух театров. Собственно, все. А у меня еще тоже последний вопрос. Слияние, мы говорим слияние, но можно и таким образом просто заключить договор между Ярославским театром и Александринкой и жить. Но присоединение – это вопрос.
Александр Калягин продемонстрировал скан приказа Мединского, соответственно, с датой, номером и подписью министра. И тут случился примечательный диалог заместителя Калягина Геннадия Смирнова и замминистра культуры Павла Степанова.
Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, что приостановил председатель правительства? Какой приказ?
В соответствии с поручением Дмитрия Анатольевича там написано «приостановить действия, связанные с присоединением одного, соответственно, театра к другому». Поэтому, естественно, все эти действия, они в настоящий момент приостановлены и проводятся соответствующие обсуждения.
Ну нет, я хочу все-таки, чтобы люди знали, о чем идет речь. Приказ номер 347, подписанный министром культуры, он есть, он отменен. Вот что с ним? Какая его ситуация?
Нет, его нет, поскольку за этим номером, за этой датой в базе министерства существует другой приказ.
Так это фейк?
Нет, послушайте, проект приказа действительно был. Я помню, как мы долго обсуждали преамбулу этого приказа, безусловно. Это правда. Но с учетом того, что приказа юридически не существует, я не понимаю, какой смысл мы сейчас тратим время на то, чтобы это обсудить, если его нет. Если хочется отдельно разобрать, как происходит дело производства внутри министерства, это, наверное, отдельная тема, я готов по этому поводу все рассказать. Но за этим номером, за этой датой существует другой приказ, и он в эту дату зарегистрирован. Более того, я не понимаю, для целей общественного обсуждения, с учетом того, что Дмитрий Анатольевич приостановил действие, какое это имеет значение. Приказ не внесен в базу Министерства культуры. Я не знаю, откуда там взялся номер и дата на этом приказе. Я не знаю. Но простите, если, соответственно, эта история каким-то образом оказалась в интернете, она не является официальным опубликованием.
Объяснения Павла Степанова мало кому показались убедительными. Не исключено, что приказ все-таки был, а затем каким-то образом вернулся в стадию проекта. Как бы то ни было, обсуждать пункты такого предварительного документа сейчас нет смысла. Зато есть смысл прислушаться к тем, кто уже имел опыт объединения, говорит директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов.
19 лет назад, в феврале 2000 года, в Ярославле, на базе двух театров юного зрителя и кукол, было создано театральное объединение. У нас общее здание, мы не на 800 километров друг от друга, у нас знающие наизусть друг друга труппы, в отличие от театров обсуждаемых, у нас, естественно, общий учредитель. Оба руководителя на тот момент театра стремились, как и вы, к объединению. Значит, не один театр вливался, как в проекте приказа сказано, в другой, а оба театра теряли юридическое лицо. Создавалось новое юридическое лицо под названием «Ярославское государственное театральное объединение». И внутри этого объединения существовали на правах структурных подразделений два театра – «Юного зрителя» и «Кукол», которая со своими труппами, со своими главными режиссерами, со своим репертуаром, на своих сценах, со своими постановочными частями продолжали работать. Фактически объединялась бухгалтерия, транспорт, частично служба снабжения, частично мастерские. Буквально через месяц-два после объединения начались взаимные непонимания, конфликты, манифестации, пресса, обсуждения, СТД. Вот, короче, через два года мы разъединились. А прошло 17 лет. Страсти утихли. Можно подводить какие-то итоги, делать какие-то выводы. Первый вывод. Когда объединяются один, два или более театров, то возникает один театр, а не два и более. Второй вывод. Прежде чем, как говорит русская пословица, отрезать, надо как следует все обмерить. Теперь, поскольку 19 лет назад мы были первыми, за это время, насколько я знаю, уже в нескольких регионах произошли объединения, причем объединение театров, находящихся порой в нескольких сотнях километров друг от друга. И пока проект приказа, но если такой приказ будет уже не в виде проекта, а в виде подписанного и действующего приказа, то, безусловно, по всем регионам прокатится бурная волна слияний и объединений. Поскольку два старейших российских театра, уважаемых, можно объединить, значит, можно объединить и театры региональные, безусловно. Поэтому у меня просьба к Александру Александровичу, к министерству, раз уж, если будет двигаться в этом направлении, разработать какую-то методичку, что ли, по части того, как действовать региональным властям и руководителям региональных театров при неизбежном объединении, чтобы хотя бы минимизировать те потери, которые будут происходить.
История развода двух театров, о которых рассказал Дмитрий Стрекалов, это еще наилучший вариант развития событий. Опыт последних лет показывает, что куда чаще объединение приводит к плачевным результатам, в том числе сокращению штатов творческих работников и увеличению административного аппарата, даже к деградации отдельных театров, а то и полному их уничтожению. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 9 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».